Приветствую, дорогая церковь. Я думаю, было бы неплохо нам продолжить сейчас тему, которую мы уже начали. Алексей Петрович великолепно напомнил нам о том празднике и о его значении, который мы сегодня празднуем, День жатвы. И, собственно, я просто хотел бы продолжить эту тему и немножко еще порассуждать на тему праздника жатвы. Давайте еще раз вспомним про те три основные праздника, которые, как справедливо уже было отмечено, были установлены самим Господом. То есть это не просто некая дата, некая веха, которую мы просто хотели бы оставить в своей памяти. Да? То есть такой своеобразный узелок на память, что называется. Да? И это как бы просто наше желание. Мы вот сами посчитали, что это важно, мы сами значит, стараемся это как-то все сохранить. Действительно, эти праздники есть само установление Господа. Он так захотел. Это не наш выбор, это Его установление. И вот давайте начнем наше рассуждение с книги Исхода, 23 глава. Я прочитаю с 14 по 17 стих, как раз вот, собственно, об этом. Книга Исход, 23 глава, с 14 по 17 стихи. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа». Итак, вот они три основных праздника, которые были установлены Господом для Израиля, для своего народа, ну, соответственно, и для нас с вами. Кстати, действительно, все эти три праздника мы продолжаем праздновать, потому что что есть праздник опресноков? Конечно, здесь без труда узнается всем известная Пасха. Что есть праздник жатвы первых плодов? Небезызвестный день Пятидесятницы. Ну и третий праздник, праздник собирания плодов в конце года. Это, собственно, та самая жатва, которую мы сейчас с вами вспоминаем. Три праздника праздновал народ израильский. И все эти праздники так или иначе были привязаны действительно к каким-то совершенно естественным событиям. В первую очередь, конечно, это были праздники, связанные с какими-то событиями вот, в сельском хозяйстве, да, пресные хлебы, потом первые плоды, день Пятидесятницы, ну и последняя жатва в году, это, собственно, как раз конец сентября, то есть вот тот самый момент, который мы сейчас с вами вспоминаем. И, безусловно, у этих трех праздников были и другие значения. Они были уже в Израиле, они тем более есть и сейчас. Израиль уже понимал, что за этими праздниками, за этими, на первый взгляд, совершенно естественными событиями стоит определенное духовное значение. И в первую очередь это духовное значение проявлялось в тех событиях, которые эти праздники символизировали уже тогда в Ветхом Завете. Какое событие напоминало израильтянам праздник Пасхи? Это событие исхода, да? Ну, собственно, Господь здесь как раз и напоминает. «Воном ты вышел из Египта», да? Событие исхода, покидание этой страны, настолько неблагополучной для израильского народа. Через 50 дней наступает день Пятидесятницы. День Пятидесятницы, какое ветхозаветное событие, связанное с израильским народом, напоминало израильтянам? Это момент дарования Торы. Это событие, произошедшее на горе Синай. Ну, как считалось, это произошло примерно через 50 дней после исхода. И третий праздник, праздник, названный здесь собиранием последних плодов, что он символизирует? А он, по сути, символизирует как раз третий момент. Это путешествие по пустыне. Это некое окончательное духовное преображение, которое сделало израильский народ таким, что он стал достойным обладать землей обетованной. Итак, уже в Ветхом Завете все эти три праздника были наделены определенным духовным смыслом. Но мы сегодня с вами вспоминаем именно третий праздник. И вот давайте как раз на нем сосредоточимся и продолжим свое рассуждение именно о нем. Для этого давайте откроем следующий отрывок. Это книга Левита, тоже 23 глава. Книга Левита, 23 глава, я прочитаю первый отрывок с 34 по 36 стихи. 23 глава книги Левит с 34 по 36. «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу, в 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте». Итак, вот он, тот самый третий праздник, день собирания последних плодов, иными словами, называемый праздник Кущей. Праздник Кущей, я думаю, так хорошо знакомое выражение для всех, знающих Новый Завет. Ну и еще отрывочек из этой же главы в дополнение, 41 стиха, в этой же главе 41 стиха. «И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». Итак, вот он праздник Кущей, да? Праздник собирания последних плодов, он же праздник Кущей. Давайте вспомним, что же такое Кущи. Да, слово, которое мы уже не употребляем, слово, которое осталось сугубо в контексте синодального перевода, слово достаточно устаревшее. По сути, это означает шатры или шалаши. И действительно, до сих пор израильтяне, которые празднуют праздник Кущей, имеют обыкновение делать такие импровизированные своеобразные шатры или шалаши, и вот в них как раз они как бы праздник стараются и праздновать. У кого есть свой дом, свой участок, соответственно, делают это там, у кого его нет, кто живет в городских квартирах, старается сделать что-то такое сугубо символическое, то есть повесить хотя бы ткань, символизирующую шатер, и под ним как раз проходит праздничная трапеза. И Господь делает и это установление. Не забывайте, что вы вышли из Египта и вы путешествовали по пустыне. И вот она, эта куща, это символ, который напоминает вам об этом событии. И вот теперь давайте, собственно, привнесем в это ветхозаветное событие, которое само по себе многозначительно, все-таки новозаветный смысл. Что именно в этом празднике важно для нас, для новозаветных христиан? Что такое куща? Что есть те события, связанные с этим праздником? Ну, понятно, как любой праздник, наполненный символикой, там очень много вещей, на которые можно было бы обратить внимание, но для рассмотрения сегодня я предлагаю три. Первое – это, собственно, сами кущи. Что это такое? Что именно нам, новозаветным христианам, Господь хотел сказать через этот символ, символ шатра? Второй момент – вода. Вода, которая была связана с этим праздником, хотя мы пока этого не увидели, но мы рассмотрим еще несколько моментов, которые скажут о том, что вода – это неотъемлемый момент, связанный с праздником Кущей. Ну, уже сразу можно понять, какой урожай без воды, да особенно в такой жаркой стране, как Израиль. И третий момент – это, собственно, сам урожай. Какому результату подводит нас Господь и что именно Он от нас ожидает? Сегодня уже было сказано об этом, и мы поговорим об этом еще раз, потому что, наверное, это самое важное. А к чему мы идем? К чему мы должны прийти? Потому что если мы к этому не придем, какой вообще смысл в том, что мы сейчас все это вспоминаем? Итак, три момента еще раз. Шатры, да, или кущи, вода и урожай. Ну, по порядку теперь. Итак, по поводу шатров или шалашей, которые, как я сказал, были неотъемлемым признаком праздника Кущей, которые таковыми являются до сих пор в израильском народе. Но что это для нас с вами? Мы их не делаем. Да, у нас нет такой символики. Это всего лишь то, что в данный момент осталось присуще Ветхому Завету, присуще израильскому народу. Но, тем не менее, само значение вот этого шатра, оно продолжает сохраняться, оно в невидимом символе, но, тем не менее, оно в определенном конкретном действии продолжает сохраняться основным смыслом того действия, которое символизирует, собственно, этот праздник плодов. Итак, Я прочитаю вам один, я думаю, известный отрывок, который, на первый взгляд, вообще вроде бы не связан с этим праздником, но, честно говоря, это только на первый взгляд. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 стих. Известный очень отрывок, мы его, кстати, и на Пасху часто слышим, но на самом деле этот стих больше как раз относится к празднику жатвы. И, кстати, обратите внимание, я уже вам нарисовал эту цепочку праздников, да, которую установил сам Господь. Установил не просто так. В этой цепочке событий есть определенная последовательность и определенное значение. Мы очень широко празднуем праздник Пасхи. Мы чуть менее, но тоже, тем не менее, придаем значение празднику Пятидесятницы. Празднику жатвы мы придаем еще меньшее значение, но обратите внимание, именно он, по логике, должен являться результатом. Итак, стих, который, повторяю, мы часто читаем на Пасху, но на самом деле он относится именно к празднику жатвы. 14 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Действительно, на первый взгляд, к жатве не имеет отношения, но только что мы сказали про шатры. Слово «обитало» в данном случае, вот, кстати, в новом переводе даже есть сносочка специальная, это слово означает не просто «жить», не просто «присутствовать». А здесь Иоанн, используя хоть греческое слово, тем не менее, использует такое понятие, которое передает вот оттенок, ну, восточного восприятия, ближневосточного, да, потому что оно означает буквально, в буквальном смысле «поставил среди нас свой шатер». Он не просто пришел к нам, он разбил между нами шатер свой. Да, очень по-ближневосточному, скажем так, но именно это слово передает вот то значение, которое хотел придать ему Иоанн. Господь не просто пришел, он действительно поселился, он сделал вот эту самую кущу, вот этот самый шатер. Зачем? Он нас в этот шатер ожидает. Он не просто так его разбил. Он не ожидает, что мы тоже тут каждый свой сделаем. Он сделал его для того, чтобы мы вошли под сень этого шатра. Чтобы он не просто пришел, а чтобы мы теперь сделали свой шаг. Он сделал все, что ему было нужно. Он сделал все, что он хотел и планировал. Теперь он ожидает от нас вот этого шага. Итак, Господь пришел для того, чтобы создать вот этот шатер. Для того, чтобы в этом шатре как раз, собственно, и был реализован весь тот план, который Он имеет в отношении нас. Для этого Он пришел, чтобы предоставить нам возможность подойти к Нему, прийти к Нему, поселиться с Ним, связать с Ним свою жизнь. Начиная от быта, понятно, что такое шатер. Шатер для любого кочевника – это дом. А вспомните, Господь как раз в послании евреям и называет нас кочевниками. «Вы пришельцы и странники». Вы пришли жить в моем шатре. Именно в этом смысл происходящего. Но мы очень часто признаем себя жителями этого мира, а кущу, да, или шатер Господа рассматриваем как некую диковину. В нее можно прийти на экскурсию. Это интересно. Посмотреть, что там происходит, что Господь нам предлагает. Да. Мы пришли, сказали спасибо и ушли жить своей жизнью обратно. Господь пришел для того, чтобы разбить шатер, чтобы в этом шатре, жили все мы с вами. И вот, в завершение своей мысли и в подтверждение еще раз, давайте откроем последнюю книгу Нового Завета. Книга Откровения, 21 глава, повествование фактически о последних событиях. Книга Откровения, 21 глава, 3-4 стихи. Откровение, 21 глава, 3-4 стихи. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Речь идет о скинии. Что такое скиния? Шатер. Шатер. Вот тот видимый образ, который Бог опять же повелел сделать израильскому народу в напоминание, что есть В чем есть смысл происходящего? Вы пришельцы и странники, и здесь есть только один шатер, это мой шатер, и только в нем вы можете жить, потому что в пустыне жить невозможно, хотя вы думаете иначе. Итак, в чем смысл этого праздника, в чем его завершение? Жить можно будет только в скинии Божьем, только в том шатре, который он сам разбил для нас. И никакие наши шатры, никакая попытка жить в этой пустыне не увенчается успехом. Вот к чему ведет нас Господь. Вот в той самой скинии действительно все произойдет. Вот только там будет отерта слеза. Вот только там не будет ни боли, ни плача. И нигде больше. Только в присутствии Божьем. Только в Его доме. Только согласно Его правилам. Это произойдет, и никакие наши установления этого не заменят и не смогут этого сделать. Итак, вот к чему ведет нас Господь. Кущи, шатры, вот тот самый дом Господень, вот то самое Его присутствие. Фактически, наверное, это то, что мы с вами пережили в момент нашего обращения, когда мы впервые действительно всем сердцем признали присутствие Господа и сказали Ему в полной или, может быть, еще не полной осознанности: «Господи, без Тебя моя жизнь не имеет никакого значения. Только Ты на самом деле способен что-то сделать и что-то изменить. Господи, я подписываюсь под Твоими правилами, потому что у меня просто нет другого выхода. Жить по своим абсолютно бессмысленно». Вот те самые кущи, да, которые напоминают нам о том, что мы на самом деле должны сделать в первую очередь, переселиться в Его дом, жить по Его правилам, жить вместе с Ним, потому что в противном случае ничего не получится. Второй момент, о котором я сказал, это вода. Пока все прочитанное нами о воде ничего не говорило. Хотя это логично, да? Как вырастить урожай без воды? Тем более, повторяю, в такой жаркой стране, как Израиль, там вода вообще на вес золота. Знаете, я буквально недавно видел один интересный фильм, и там как раз вот рассказывалось о некоторых элементах быта израильского народа, и я много вообще стараюсь вот читать, смотреть про Израиль, интересоваться, ездить туда, да, что-то узнавать, и вроде бы немало знаю. Ну вот я это обыкновение как-то услышал впервые, обратил на него внимание. Дело в том, что во всех израильских колодцах то место, куда ставилось вот ведро, да, или что-то в этом роде, то есть тот сосуд, который вынимали из колодца с водой, всегда имел желобок, по которому вода скатывалась обратно. В наших колодцах вы ничего подобного не увидите. Да, куда девается вода, которая, естественно, расплескивается, да, когда вы достаете ведро? Да, прямо на землю, да, что там, воды много. А в Израиле мало. И каждая капелька воды, случайно пролитая вами, когда вы достаете это ведро, да, или какой-то сосуд, сразу же вода стекает обратно. То есть можно себе представить, насколько вода драгоценна в этой жаркой стране. Это действительно так. Когда мне приходилось с рюкзаком ходить по этой стране, самое ценное – это даже не еда, это именно вода. Воды нужно много. Во-первых, высокогорье, во-вторых, жарко. Да? И плюс тебе, северянину, непривычному к этому климату, надо пить еще больше. Итак, вода действительно – это большая драгоценность, но какое она прямое отношение имеет к этому празднику? Пока мы только упомянули как бы косвенное, да? Но вот теперь прямое. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 7 главу. Евангелие от Иоанна, 7 глава, я вначале прочту 2 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 2 стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей». Итак, в 7 главе Иоанн вспоминает некие события, связанные, безусловно, с Иисусом, но привязанные именно к празднику, который мы сегодня вспоминаем. И что же произошло в этот праздник? Если вы прочитаете главу дальше, вы увидите – Иисуса вначале его братья зовут пойти с ними на этот праздник, а на эти три праздника все мужское население в обязательном порядке должно было идти в Иерусалим, да, в паломничество. И вот Иисуса зовут, Иисус отказывается, но после того, как ушли его братья, все-таки он пришел в Иерусалим. Не буду сейчас останавливаться на этих моментах. Давайте посмотрим, на чем все-таки глава, ну, практически заканчивается. Да? Это 34-39 стихи. С 37-го, прошу прощения, с 37 по 39 стихи. «В последний же великий день праздника», вот того самого, «стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Опять же, все равно остается вопрос, как праздник кущи, связанный с водой, почему вдруг Иисус именно в этот праздник провозгласил эти слова, буквально на толпу, что называется, да, кто жаждет, иди ко мне и пей. А вот здесь хочу сделать небольшое пояснение. Дело в том, что на праздник кущи в Израиле, ну, сейчас этого обыкновения уже нету, потому что нет храма, а во времена Иисуса, во времена существования храма этот элемент праздника существовал. Действительно, в последний день был такой ритуал, когда процессия священников шла из храма в купальни Силаам, это метров 200 примерно, чуть-чуть вниз, зачерпывала там воду и с этой водой шла обратно для того, чтобы возлить на жертвенник. В этот великий день никаких жертвоприношений в храме практически не было, кроме на жертвенник возливалась вода и больше ничего. Никаких кровавых жертв не было в этот момент, только выливалась вода. Еще пару слов об этой процессии. Помимо золотой чаши с водой, несли серебряную чашу с зерном. Обратите внимание, вода находилась в золотой чаше, а зерно в серебряной. Во главе же процессии шел специальный музыкант, флейтист. И причем все в израильском народе знали символику этого праздника, знали, что флейтист символизирует грядущего Мессию, зная, что вода символизирует Божье действие. И помимо этого в процессии шли еще специальные люди, которые длинными ивовыми прутьями размахивали, создавая такой свист воздуха. Вот это символизировало действие Духа Святого. Все в Израиле это знали. А теперь представьте, вот это самая процессия. И то, что окружающая толпа прекрасно знает значение происходящего, вдруг встает Иисус и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это должно было произвести фурор, наверное, в этот момент. То есть вдруг Иисус громогласно заявляет, зачем он пришел? Он пришел даровать воду. И вода, как мы знаем, это есть символ Духа Святого. Вся эта процессия есть символ действительно Духа Святого, да? Как бы отсылка к предыдущему празднику Дня Пятидесятницы. И если, говоря о кущах, мы говорили о том, что должно произойти, то есть мы должны жить с Господом в непосредственной близости, то вода символизирует о том, как это возможно, как это сделать, благодаря действию Духа Святого. Если в первый момент мы каемся, то второй момент, как результат нашего покаяния и рождения свыше, это есть обретение возможностей быть в непосредственной близи с Господом. В непосредственной близи, когда Бог, входя в нашу жизнь, начинает нас преображать, начинает нас избавлять от гордости, от самомнения, да, и прочих всяких несовершенств, потому что мы чересчур несовершенны. Действие Духа Святого, преображающее действие Святого Духа, это есть второй момент этого праздника. Ну и третий момент, собственно, плоды, урожай, результат, к которому мы должны прийти. Да? Итак, что нужно сделать? Мы узнали, как, тоже понятно, третий момент, к чему все должно прийти. Давайте вспомним из Евангелия от Матфея, 13 глава. Евангелие Матфея, 13 глава. С 37 стиха я прочитаю. С 37 стиха. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг посеявших их есть дьявол, жатва же есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царствия его все соблазные, делающих беззаконие». И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда же праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, Иисус объясняет значение притчи о сеятеле. Вот, собственно, тот результат, к которому все должно прийти. Мы знаем, что мир будет разделен. На основании какого признака? Вот здесь давайте обратимся к еще одному отрывку послания Галатам. Я прочитаю из 6 главы. Послание Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И мы прекрасно знаем, что в этом же послании Павел говорит о плодах Духа Святого. Что есть плоды Духа Святого? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если это в нас есть, пишет Павел, и приумножается, значит, все будет хорошо. Понятно теперь, что мы празднуем? Понятно теперь, к чему все должно прийти, ради чего мы это делаем? Мы празднуем не просто как благодарность Богу за то, что что-то выросло на наших огородах, хотя, безусловно, это важный момент. Но понятно, что за этим стоит. Понятно, о каких плодах на самом деле идет речь. И вот еще раз обратите внимание, как в этом празднике укладывается вся цепочка событий. Что нужно сделать? Пребывать с Господом, пребывать на Его территории, жить по Его законам, потому что только там что-то может действительно произойти такое, что изменит и решит нашу жизнь. Потому что только в скинии Божьей, только на Его территории по Его правилам действительно произойдет окончательное решение всех наших проблем. Посредством чего все это становится возможным? Посредством действия Духа Святого, посредством возливания вот этой самой воды, посредством того, что Дух Святой в своем преображающем действии воздействует на нас. Ради чего все это происходит? Ради того, чтобы мы изменились и менялись каждый день. Ради того, чтобы перечисленные плоды Духа Святого вытесняли плоды плоти, вытесняли, заменяя их собою. Вот то духовное значение того самого праздника, который мы празднуем. А теперь давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Итак, Бог установил цепочку праздников. Пасха – спасение. Пятидесятница – дарование возможностей. Праздник жатвы – реализация этих возможностей. Если мы не их реализуем, Пасха и Пятидесятница пройдет для нас впустую. Какие плоды ты приносишь? Ради чего тебя Господь спас? Что ты можешь сделать для своей церкви? Вот смысл праздника, который мы вспоминаем. Дай нам, Господь, действительно помнить, зачем все это происходит, знать, чем мы обладаем, а обладаем мы очень многим, и действительно реализовывать это, потому что в этом смысл того, о чем мы вспоминаем сегодня. Кто мы, зачем мы и на что способны. Аминь.